Книга Даниила, номер 185.
Воплощенная божественность. Глубокое исповедание Петра и его последствия.
Когда Петр изложил свой ответ на вопрос Христа о том, кем, по словам учеников, является Христос, он указал, что Иисус – помазанник, Христос – Мессия. Он также сказал, что Он – Сын Божий.
Когда Иисус пришел в пределы Кесарии Филипповой, Он спросил своих учеников, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни, что ты Иоанн Креститель, другие, что Илия, а иные, что Иеремия или один из пророков». Он говорит им, «А вы за кого Меня почитаете?» Симон Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Который на небесах. И Я также говорю тебе, ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах». Матфея 16:13-19.
Через Петра Святой Дух представил основную истину, которую должны понять 144 тысячи. Он сделал это в Паниуме, то есть в Кесарии Филипповой. Паниум — самое священное храмовое место в поклонении дракону, ибо Греция представляет мир, а мир в последние дни — это Организация Объединенных Наций, которая является земным представителем дракона. Врата ада — это название храма Пана, греческого бога-козла. Храм был построен перед пещерой, где находился источник Паниума. Источник Паниума питал реку Иордан, которая является символом Христа.
Название Иордан означает «нисходящий». Река начинает свое течение в горном регионе Северного Израиля, черпая основную часть своих вод из источников горы Херман, самой высокой вершины хребта Херман, где находится источник, называемый «Вратами Ада». Херман означает «священный», а Иордан — «спускаться». Река Иордан берет начало в высокогорьях горы Херман и спускается через Иорданскую рифтовую долину, в конечном итоге достигая Мертвого моря, которое является самой низкой точкой на поверхности Земли.
Воды, питающие реку Иордан, берущие начало в храме Пана и в конечном итоге достигающие самой низкой точки на Земле, символизируют нисхождение, которое совершил Сын Божий, когда Он оставил наивысшую священную гору, чтобы сойти к самому низкому Мертвому морю этого мира. Нисхождение Христа с небес до смерти на кресте также означает, что Он принял на Себя плоть падшего человека, ибо Его путь с небес к кресту подпитывался водами, берущими начало у врат ада.
Мертвое море — не только самое низкое место на земле, но и самые соленые воды на земле, в 9 раз солонее океана. Смерть Христа на кресте, символически представленная Мертвым морем, это событие, в котором Он утвердил Свой завет со многими.
«Всякое хлебное приношение твое посоли солью, и не допускай, чтобы в хлебном приношении твоем не доставало соли завета Бога твоего. При всех твоих приношениях приноси соль». Левит 2:3.
По пути от источников горы Хермон река Иордан проходит через Галилейское море, которое также известно как озеро Тиберий и озеро Киннерет. Галилея означает «шарнир» или «поворотный момент». Тиберий — имя римского правителя, который сменил Августа Цезаря, а из-за формы озера его называют Киннерет, что означает арфа или лира. Поворотным моментом для человечества было время правления Тиберия Цезаря, когда Иисуса распяли, и каждая арфа на небесах умолкла. Географическое свидетельство реки Иордан в связи с вратами ада, то есть храмом греческого бога Пана, говорит о свидетельстве, которое Петр провозгласил по вдохновению Святого Духа.
Воплощение Христа было соединением божественности и человечества, совершившимся тогда, когда Божественный Сын Божий воспринял на Себя человеческую плоть, тем самым соединив божественность с человечеством, что представлено водами из источника Пана, питающими реку Иордан. То, что питало источник Пана, было росою, дождем и снегом, ниспадавшими на горы Ермона. Причем Ермон представляет священную гору, которая есть Вышний Иерусалим.
Песнь восхождения Давида.
Вот как хорошо и как приятно жить братьям в единстве. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду Ааронову, стекающий на полы одежды его, как роса ермонская, нисходящая на горы Сиона. Ибо там заповедал Господь благословение жизнь навеки. Псалом 133:1-3.
Драгоценная мира, стекавшая по бороде Аарона, была тем елеем, которым помазывали его и его сыновей в священники Бога.
«И возьмешь крови, которая на жертвеннике,
и елея помазания, и покропишь им Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним, и освятится он, и одежды его, и сыновья его, и одежды сынов его с ним». Исход 29:21.
Петр выразил исповедание веры всех учеников, и тем самым он выразил исповедание 144 тысяч, которым предстоит быть помазанными как единое священство, вознесенное как знамя. Елей, которым был помазан Аарон, был также подобен росе горы Хермон и росе гор Сиона. Елей и роса — это весть, представляющая помазание Святого Духа.
«Внемлите небеса, и я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на нежную траву и как ливни на траву. Ибо я возглашу имя Господа, воздайте величие Богу нашему». Второзаконие 32:1-3.
Роса — это учение, которое падает на горы Сиона, и это елей помазания, который объединяет 144 тысячи, которые являются Божьими священниками в последние дни. Учение нисходит как дождь и источается как роса, потому что оно возвещается. Оно возвещается, потому что небо и земля должны внимать и слышать слова из его уст посредством единого священства, которое является знаменем и провозглашает вести полуночного клича и громкого клича.
Как прекрасны на горах ноги
благовествующего, возвещающего мир, благовествующего благое, возвещающего спасение, говорящего Сиону: «Бог твой воцарился». Стражи твои поднимут голос, все вместе они запоют, ибо своими глазами увидят, когда Господь возвратит Сион. Ликуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо Господь утешил народ свой, искупил Иерусалим. Господь обнажил святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Исайя 52:7-10.
Стражи последних дней, представленные Петром, возвещают спасение и мир, и они будут едины, ибо увидят око к оку. Это происходит, когда Господь вновь приводит Сион. Еврейское слово, переведенное как «bring again», означает «обратить вспять». Когда Господь обращает вспять участь Сиона, это означает, что Сион находился в плену, что выражено в рассеянии, и это обращение происходит, когда плен прекращается.
«Ибо так говорит Господь,
когда исполнится в Вавилоне 70 лет, я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, возвратив вас на это место. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И будете искать меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим. И буду найден вами, говорит Господь, и возвращу плен ваш, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в место, откуда я переселил вас». Иеремии 29:10-14.
Все пророки говорят о последних днях, и в последние дни его народ находится в плену, из которого предстоит освобождение, дабы исполнилось свидетельство пророчества.
«Слово, которое было к Иеремии от Господа, так говорит Господь, Бог Израилев, напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу, ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуды, говорит Господь, и приведу их в землю, которую я дал отцам их, и они овладеют ею». Иеремии 31:3.
После 3,5 дней сна, подобно тому, как Лазарь спал 4 дня, а Даниил скорбел 21 день, Михаил воскрешает 2 свидетелей, которые являются его народом последнего времени, объединяет их и также помазывает их через весть, распространяемую по всему миру. Эта весть — роса горы Хермон, священной горы, питающая источник Пана, который затем питает реку Иордан. Помазание, совершаемое этой вестью, представляет помазание Иисуса, отметившее момент, когда он стал Христом, о котором засвидетельствовал Петр.
Когда Петр исповедал Христа Сыном Божьим, он представил Христа и как Сына Божьего, и как Сына Человеческого, что символизировалось водами врат ада, питающими реку Иордан. Исповедание Петра было результатом вдохновения Святого Духа, и именно эта истина, что Иисус есть Христос,
помазанник, и что он и Бог, и человек, была названа Иисусом истиной, которая станет предметом борьбы против Божьего народа последнего времени, которому Христос обещал победу, ибо врата ада не устоят против этой истины.
Истина состоит в том, что 11 сентября 2001 года, подобно тому, как Иисус был помазан при своем крещении, началось запечатление 144 тысяч, и в этой истории должно было произойти разочарование, которое умертвило бы его народ последнего времени, пока он не воскресил бы их и не обратил их в плен. Процесс воскресения включает в себя объединение его народа в могучее воинство, воздвигаемое как знамя. Дело воскресения, очищения, объединения и воздвижения после смерти на улицах представлено в стихах с 10 по 15, 11 главы книги Даниила, а также и в других библейских отрывках. Но в стихах с 13 по 15 Христос вновь привел своих учеников в Кесарию Филиппову, в Паниум, и именно там печать Божия запечатливается на вечность.
Лишь тогда, когда мы постигаем глубину этих фактов, мы можем распознать откровение истины, заключенное в свидетельстве Кесарии Филипповой. В 18 стихе 16 главы Евангелия от Матфея имя Симона, сына Ионина, изменяется на Петр, что, как было ранее отмечено в недавней статье, символизирует 144 тысячи. Математическое откровение, установленное в этом стихе, возвеличивает Иисуса как чудного исчислителя, ибо Петр не только может пониматься как обозначающий 144 тысячи, но и Матфея 16:18 также является математическим символом фи.
Прежде чем обратиться к математике, связанной с фи, следует отметить, что фи входит в состав слова «Филиппи», второго из двух названий города Паниум. 18 стих указывает, что Иисус говорил Петру на еврейском. Это было записано по-гречески, а позднее переведено на английский. Эти три этапа свидетельствуют о суверенном контроле Христа над его словом. Если рассматривать это слово в рамках математической системы умножения пронумерованных позиций, то выясняется, что имя Питер равняется 144 тысячам, тем самым подчеркивая Иисуса как дивного счислителя. В этом самом стихе, где Иисус провозглашает, что он созиждет свою церковь, дивный счислитель управлял процессом перевода, чтобы истина, выраженная в 18 стихе 16 главы, отображала математический символ фи.
«И я говорю тебе, ты — Петр, и на этом камне я создам мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16:18.
Его церковь утверждена не просто на учении о том, что Иисус есть Христос и что Он есть Сын Божий, но также и на том факте, что Он есть Слово, и Слово сотворило и управляет всем, включая математику, грамматику и дела человеческие.
В котором и мы стали наследниками, будучи предопределены по намерению того, кто совершает все по совету своей воли. Ефесянам 11:11.
Фи, часто обозначаемая греческой буквой фи, фи, математическая константа, приблизительно равная 1.18:33.0.8.7.4.2. Это иррациональное число, то есть его нельзя выразить в виде простой дроби, а его десятичная запись продолжается бесконечно, не повторяясь. Золотое сечение обладает многими замечательными свойствами и встречается в различных контекстах — в математике, искусстве, архитектуре, природе и других областях. Его часто находят в геометрических фигурах, таких как прямоугольники, пятиугольники и додекаэдры, где отношение большей стороны к меньшей равно числу фи.
В искусстве и архитектуре считается, что золотое сечение создает эстетически привлекательные пропорции. Его использовали художники и архитекторы на протяжении всей истории, от древних цивилизаций до эпохи Возрождения и далее, для создания композиций, зданий и произведений искусства. В математике золотое сечение встречается в различных математических уравнениях и последовательностях, включая последовательность Фибоначчи, где каждый член равен сумме двух предыдущих. По мере возрастания членов последовательности Фибоначчи, отношение последовательных членов стремится к числу фи.
В стихе 16:18 мы находим математическое число фи — 1.181. Иисус, Бог, совершающий все по изволению воли своей, определил поместить свою подпись как «палмани» — «чудный числитель» или «исчислитель тайн» в пророческой географии, которая указывает на поле битвы его церкви против врат ада в последние дни.
На этом пророческом поле битвы, через свое владычество над числами, он представил 144 тысячи в образе Петра, чье имя было изменено с Симона, того, кто слышит весть голубя, на Петра, тем самым обозначив 144 тысячи как свой народ завета последних дней.
Скала, на которой он избрал построить свою церковь, это основополагающая скала, основание и главный краеугольный камень 7 раз 26 главы Левита, ибо нет истинного основания, которое не есть Христос. От крещения Христа, когда Симон услышал весть голубя и до креста Мертвого моря, на протяжении 1260 дней дважды в день приносились утренние и вечерние жертвы, за исключением последнего дня этих 1260 дней, ибо в тот день вечерняя жертва ускользнула от священника, и на кресте Христос умер, как 2520-я жертва.
Повсюду ужас и смятение. Священник вот-вот заколет жертву, но нож выпадает из его онемевшей руки, и ягненок ускользает. Прообраз нашел свое исполнение в смерти Сына Божьего. Великая жертва принесена, путь во святое святых открыт, для всех приготовлен новый и живой путь. Грешному, скорбящему человечеству больше не нужно ожидать явления первосвященника. Желание веков 750 сиби.
Камень, на котором он построит свою церковь, это краеугольный камень, который отвергли строители. Его число — 2520. В одном коротком стихе Христос представляет себя владыкой всего, и когда он делает это, он стоит и говорит в стихах с 13 по 15, 11 главы книги Даниила.
«И я говорю тебе, ты — Петр, и на этом камне я создам мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16:18.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
«Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое — нам и детям нашим навеки». Второзаконие 29:29. Каким именно образом Бог совершил дело творения, Он никогда не открывал людям. Человеческая наука не в силах исследовать тайны Всевышнего. Его творческая сила столь же непостижима, как и его существование. Бог позволил, чтобы на мир излился поток света и в науке, и в искусстве. Но когда люди, именующие себя учеными, рассматривают эти вопросы лишь с человеческой точки зрения, они неизбежно приходят к неверным выводам. Может быть безвредно рассуждать о том, что не открыто в Слове Божьем, если наши теории не противоречат фактам, содержащимся в Писании. Но те, кто оставляет Слово Божье и пытается объяснить его творение на основании научных принципов, дрейфуют без карты и компаса по неизвестному океану. Величайшие умы, если в своих исследованиях они не руководствуются Словом Божьим, теряются в попытках проследить связь науки и откровения. Поскольку Творец и его дела столь превосходят их понимание, что они не в состоянии объяснить их законами природы, они считают библейскую историю ненадежной. Те, кто сомневается в достоверности записей Ветхого и Нового Заветов, будут склонны сделать шаг дальше и усомниться в существовании Бога, и тогда, потеряв якорь, их будет бросать о скалы неверия. Эти люди утратили простоту веры. Должно быть твердое убеждение в божественном авторитете Святого Слова Божьего. Библию нельзя проверять мерками человеческих представлений о науке. Человеческое знание — ненадежный путеводитель. Скептики, читающие Библию лишь за тем, чтобы придираться, могут из-за несовершенного понимания либо науки, либо откровения утверждать, что находят между ними противоречия. Но при правильном понимании они находятся в полном согласии. Моисей писал под водительством Духа Божьего, и верная теория геологии никогда не будет заявлять об открытиях, которые нельзя согласовать с его утверждениями. Всякая истина, будь то в природе или в откровении, согласуется сама с собой во всех своих проявлениях. В Слове Божьем поднимаются многие вопросы, на которые не могут ответить даже самые глубокие умы. К этим темам привлекается внимание, чтобы показать нам, как многого, даже среди обычных вещей повседневной жизни, ограниченный человеческий разум при всей своей хваленой мудрости никогда не сможет до конца понять. И все же люди науки полагают, что могут постичь мудрость Бога, то, что Он сделал и что может сделать. Широко распространено мнение, будто Он ограничен собственными законами. Люди либо отрицают, либо игнорируют Его существование, либо пытаются объяснить все, даже действие Его Духа на человеческое сердце, и они уже не почитают Его имя и не боятся Его силы. Они не верят в сверхъестественное, не понимая Божьих законов и Его бесконечной силы совершать свою волю посредством них. В обычном употреблении термин «законы природы» охватывает то, что людям удалось открыть относительно законов, управляющих физическим миром. Но насколько ограничены их знания и насколько широк простор, в котором Творец может действовать в согласии со своими собственными законами и при этом оставаться совершенно непостижимым для конечных существ. Многие учат, что материя обладает жизненной силой, что материи придаются определенные свойства, после чего ей предоставляется действовать посредством присущей ей собственной энергии, и что процессы природы совершаются в согласии с непреложными законами, в действие которых сам Бог не может вмешаться. Это ложная наука, и она не подтверждается Словом Божьим. Природа — служительница своего Творца. Бог не отменяет своих законов и не действует вопреки им, но Он постоянно использует их как свои орудия. Природа свидетельствует о рузами, о присутствии, о деятельной силе, которая действует в соответствии с ее законами и через них. В природе непрестанно действуют Отец и Сын. Христос говорит: «Отец мой доныне делает, и я делаю» — Иоанна 5:17.
Левиты в своем гимне, записанном Неемией, пели: «Ты, именно Ты, Господь один. Ты сотворил небо, небеса небес со всем их воинством, землю и все, что на ней, и Ты сохраняешь их всех». Неемия 9:6. Что касается этого мира, дело Божьего творения завершено, ибо дела были завершены от основания мира. Евреям 4:3. Но его сила по-прежнему действует в поддержании созданного им. Пульс бьется, и дыхание следует за дыханием не потому, что однажды заведенный механизм продолжает действовать собственной присущей ему силой, но каждый вдох, каждое сердцебиение — свидетельство всепроникающей заботы того, в котором мы живем и движемся и существуем. Деяния 17:28. И не благодаря какой-то присущей ей силе из года в год Земля приносит свои дары и продолжает движение вокруг Солнца. Рука Божья направляет планеты и удерживает их на местах в их стройном шествии по небесам. Он выводит их воинство по счету, всех их называет по именам, по величию своей силы, ибо Он крепок могуществом, не пропадает ни одна. Исаия 40:26. Его силой процветает растительность, появляются листья и распускаются цветы. Он производит на горах траву, Псалом 147:8, и им долины становятся плодородными. Все звери лесные ищут пищу у Бога, и всякое живое существо, от малейшего насекомого до человека, ежедневно зависит от его промыслительной заботы. Прекрасными словами псалмопевца: «Все они от тебя ожидают, что ты даешь им, они собирают, открываешь руку твою, насыщаются благом». Псалом 104:20, 21:27-28. Его слово управляет стихиями. Он покрывает небеса облаками и готовит дождь для земли. Он дает снег, как шерсть, рассыпает иней, как пепел. Псалом 147:16. Когда Он издает голос свой, шумит множество вод на небесах, и Он возводит пары от краев земли, творит молнии с дождем и изводит ветер из сокровищниц своих. Иеремия 10:13.
Бог — основа всего. Вся истинная наука находится в гармонии с Его делами. Всякое истинное образование ведет к послушанию Его правлению. Наука открывает нашему взору новые чудеса. Она парит высоко и исследует новые глубины. Но она не приносит из своих исследований ничего, что противоречило бы божественному откровению. Неведение может пытаться поддерживать ложные представления о Боге, ссылаясь на науку. Но книга природы и письменное слово проливают свет друг на друга. Так мы приходим к поклонению Творцу и к разумному доверию Его слову. Патриархи и пророки 113-115.